эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 октября, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Мурат Зязиков назначен заместителем полпреда в Центральном федеральном округе. Повторит ли Поволжье северокавказский путь? Заключенные грузинских тюрем. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время выпуска международных новостей. Сегодня в главных новостях. В Сирии, несмотря на объявленное ранее перемирие в связи с мусульманским праздником, продолжаются бои. На Украине сегодня проходят парламентские выборы. На северо-западе Пакистана не менее 3 человек погибли, около 25 ранены в результате взрыва у суфийской святыни. В Сирии, несмотря на объявленное ранее перемирие в связи с мусульманским праздником Ид-Аль-Адха, продолжаются бои. О нарушении режима прекращения огня заявляют как правительственные войска, так и вооруженная оппозиция и правозащитники. Сообщается, что в воскресенье войска, верные президенту Асаду, вели артиллерийский обстрел восточных пригородов Дамаска. По некоторым данным, наносились и удары с воздуха. Продолжаются бои и на севере страны, в Алеппо и других районах. Перемирие, автором идеи которого был международный посланник Лахдар Брахими, было объявлено 3 дня назад, однако фактически так и не вступило в силу. Бои продолжались все последние дни, ежедневно гибнут десятки людей. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и провокациях. На Украине 28 октября проходят парламентские выборы. На 450 мест в Верховной Раде претендуют более 5000 кандидатов и 21 партия. Половину депутатов украинцы изберут в одномандатных округах, другую по партийным спискам. За ходом голосования следят около 4000 международных наблюдателей. Передает Владимир Ивахненко.
Голосование проходит на более чем 30 тысячах избирательных участков. Пока самая высокая явка на востоке Украины, в частности, в Луганской и Донецкой областях. Наименьшая активность избирателей в Центральной Кировоградской и в Западных Закарпатской и Тернопольской областях. Твердые гарантии на преодоление установленного 5% барьера для прохождения в парламент социологи дают правящей партии регионов, объединенной оппозиции «Батькивщина», партии «Удар» Виталия Кличко и коммунистам. Шансы оказаться в числе победителей имеет и праворадикальная партия «Свобода». Как заявляют в Центризбиркоме Украины, на данное время у них не зарегистрировано ни одной жалобы от участников избирательного процесса. Тем не менее, по словам лидера Компартии Петра Симоненко, выборы начались с массовых подтасовок в Донецкой области, куда власти на автобусах свозят избирателей для голосования. Эту информацию подтверждают и в неправительственной организации «Комитет избирателей Украины». Кроме того, в партии «Удар» сообщают о нападении на их кандидата в депутаты Ольгу Герасимюк. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Саудовской Аравии в субботу полиция помешала проведению паломниками из Сирии акции протеста против правительства сирийского президента Башара Асада. О столкновениях и пострадавших не сообщается. Протестный марш собрал сотни человек из числа участников ежегодного хаджа. Они призывали к отставке Асада и его кабинета и выражали недовольство безуспешными попытками мирного сообщества остановить кровопролитие в Сирии. Акция была организована в долине Мина, в небольшом подместье Мекки, где на хадж в этом году собралось более 3 миллионов верующих. Ранее власти Саудовской Аравии дали понять, что намерены пресекать любые попытки использовать паломничество к святым местам в политических целях, несмотря на поддержку Риядом в нынешнем сирийском конфликте оппозиции, противостоящей президенту Асаду. В ночь с субботы на воскресенье палестинцами было нарушено соглашение о прекращении огня с Израилем. Из сектора Газа по Израилю было выпущено несколько ракет, передает Элла Котлер.
Ночью обстрелу подвергся региональный совет и школь. Около 7 утра ракета «Град» взорвалась уже в Бершеве. Мэрия города распорядилась об отмене занятий в школах и детских садах, объясняя это тем, что город не располагает достаточным количеством бомбоубежищ для обеспечения безопасности детей. Утром армия обороны Израиля нанесла ответный удар по целям в секторе Газа. Как сообщают армейские источники, при этом один боевик был убит, а другой тяжело ранен. По сообщениям из палестинских источников, израильская ракета была выпущена по мотоциклу, на котором ехали боевики, при этом погиб боевик Хамас Слиман Аль-Кара. Ракетный обстрел Израиля продолжается. Ответственность за него взяла на себя группировка Комитета народного сопротивления. Армия обороны Израиля заявила о том, что продолжит наносить ответные удары по целям в секторе Газа. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
На северо-западе Пакистана не менее 3 человек погибли, около 25 ранены в результате взрыва у суфийской святыни в городе Новшера. Взрывное устройство, управляемое дистанционно, сработало в момент, когда у храма собралось множество людей, отмечающих праздник Ид-аль-Адха. Ответственность пока никто на себя не взял, однако в прошлом нападения на суфийские святыни, как правило, совершали исламистские боевики, связанные с движениями «Талибан» и «Аль-Каидой». В Ираке жертвами серии терактов, произошедших в субботу, стали, по последним данным, около 40 человек, в основном мусульмане-шииты. Наибольшее число людей погибло при взрывах в шиитском квартале Багдада Садр-Сити вечером. Сначала там был подорван заминированный автомобиль вблизи рынка, а спустя какое-то время бомба сработала на автобусной остановке. Нападения произошли на второй день празднования мусульманского праздника Ид-аль-Адха. Традиционно в этот день шииты навещают родственников, могилы родных и святыни. Свое возмущение терактами выразил специальный посланник ООН по Ираку Мартин Коблер. Власти штата Нью-Йорк на северо-востоке США объявили в воскресенье о намерении временно отменить движение поездов, метро и автобусов в связи с приближением урагана Сэнди. Ожидается, что ураган обрушится на побережье американского штата Делавэр во вторник. Синоптики прогнозируют, что одновременно произойдет столкновение циклона с двумя другими холодными атмосферными фронтами. Власти предупреждают население о вероятности перерывов в подаче электричества.
Эхо Кавказа. Новости.
Выпуск региональных новостей слушайте в середине часа, другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
И мы продолжаем программу. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. На этой неделе экс-президент Ингушетии Мурат Зязиков назначен заместителем полпреда в Центральном федеральном округе. Магомед Тариев напоминает о наиболее ярких моментах его карьеры в республике.
Уже давно известно, что у Путина не бывает отработанного в ноль чиновничьего материала. Даже самый последний, проворовавшийся в пух и прах высокопоставленный службист, имевший когда-либо отношение к ведомству, ставшему школой жизни для российского лидера, получает бессмысленную и хлебную должность в Москве, становясь на режим ожидания в кадровом резерве. Подхватить голоднючими и цепкими зубами непыльный портфелишко с хорошим окладом на федерально-региональном уровне Зязикову удалось просто потому, что, по мнению Путина, бывших чекистов не бывает. Президент России уверен, что для армирования властной вертикали прежде всего необходимы специалисты из настоящей сокровищницы кадров, которую представлял из себя КГБ СССР. Можно долго перечислять художество Мурата Зязикова в Ингушетии. Особенностью его креативного подхода следует считать искусство строить заводы в параллельном пространстве и выдавать их за реально существующие. Так он отчитывался перед федеральным руководством за 200 промышленных объектов, возведенных под его чутким руководством, и миллионы построенных едва ли не его собственными руками квадратных метров жилья. Нельзя сказать, что это было каким-то нестандартным, оригинальным способом разворовывания средств. Напротив, сложно вообразить, что кто-нибудь, даже на Северном Кавказе, позволял себе действовать столь нагло и примитивно, растаскивая бюджет в традициях гопников с рабочей окраины. В самой республике бывший президент Зязиков сумел стать символом мужества и несгибаемой воли, как и полагается генералу самой зловещей и устрашающей службы бывшей империи зла. Когда, похитив его родственников, боевики потребовали у него выкуп, он бесстрашно швырнул им в лицо проклятые купюры, как утверждают, в размере нескольких миллионов долларов. Как говорят на Назрановском рынке, именно на них была построена небольшая автомастерская на окраине Малгобека Амиром Вилаята Аллай с Магасом. Население республики особенно уважало Зязикова за то, что он сумел сохранить себя в первозданном виде в ночь на 22 июня 2004 года, когда Басаев и его команда разобрали систему безопасности Ингушетии на молекулы. Президент тогда проявил невиданную силу духа. Следуя традициям партизанского движения, он, укрывшись в безопасном месте, не проронил ни стона, хотя, думаю, душа его вопияла к небесам смертным криком. что мир рухнул, а вертолета уже никогда не будет. В Ингушетии слегка ежится, когда распространяются очередные слухи о возвращении Зязикова. Никто в эти слухи не верит, но чтобы отогнать неприятный привкус, люди морщатся и сплевывают. Типа «чур меня». Один серьезный поступок за Зязиковым все же числится. Он убил своего критика и оппонента, владельца самого влиятельного, а то и единственного на тот момент в Ингушетии сайта «Ингушетия.ру». Удивительно, но даже за это преступление Зязикову не выписывают счетов в Ингушетии. И вот почему. Убил из трусости. Убил как трус. Заманив республику Магомеда Евлоева под предлогом необходимости проведения следственных действий с его участием. Вошь, убившая льва, не заслуживает мести. Это для нее слишком высокая награда. Но вся эта провинциальная чепуха высокому кремлевскому правителю кажется не заслуживающей внимания. В каждом, кто прошел через суровые испытания в КГБ, в котором он сам когда-то овладевал азами прямохождения, он видит собрата по оружию и готов простить ему все незначительные прегрешения. Послать его снова в бой на запасных, чуть менее денежных, но позволяющих не умереть с голоду в площадках строительства великого государства. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В пятницу прошло 10 дней, как оперативный штаб Кабардино Балкарии обратился к боевикам исламского подполья с призывом вернуться к мирной жизни. Пока, по заявлениям правозащитников, этим предложением воспользовались только двое исламистов. Продолжает Мурат Гукимухов.
В 2011 году исламское сопротивление Кабардино-Балкарии было разгромлено, обезглавлено, и казалось, что наступил коренной перелом в борьбе с террористами. Но подполье продемонстрировало способность к регенерации. Правда, на смену опытных боевиков, талантливых менеджеров, конспираторов и стратегов пришли новички. Они не столь удачливы, опытны и талантливы. Их время участия в джихаде непродолжительно. Как следствие, с осени 2011 года подполье КБР не смогло провести ни одной громкой акции. Судя по полицейским сводкам, большинство так называемых боевиков были обнаружены и убиты случайно, в ходе проверки документов на улице. Местные эксперты считают, что эти сводки не более чем отговорки правоохранителей, которые отслеживают процесс формирования подполья и ликвидируют новобранцев еще до того, как те успели совершить преступление. Теперь то ли силовики устали от этого конвейера смерти, то ли решили, что пришло время окончательно переломить ситуацию. 17 октября оперативный штаб Кабардино-Балкарии распространил обращение к членам НВФ, кто не успел совершить тяжких преступлений, с призывом сдаться и вернуться к нормальной жизни. Правозащитник из Нальчика Валерий Хатажуков убежден, что это шанс для молодых исламистов, которым обязательно нужно воспользоваться.
Вот эта группа, которым абсолютно нечего предъявить, завтра они будут все уничтожены. Если окажутся в каком-то доме, никто с ними разговаривать не будет. Вот последнее на улице Ленина, которые погибли, они ушли месяц назад буквально. Вот родители приходили, кто кого, вопросы были. Там при обыске какие-то патроны у него дома нашли. А тем троим вообще нечего было предъявить. Они убиты. Вот так этот процесс будет идти. Но все это происходит на нашей территории. Это наши люди. Это наши дети. Это наши братья. И вот так вот смотреть на эту ситуацию, ничего не предпринимать, говоря, что вот мы ничего не сможем сделать, изменить, это просто трусость.
У этой инициативы ненасильственного умиротворения Кабардино-Балкарии есть препятствия, которые многие считают непреодолимыми. Во-первых, это зыбкость правовой стороны вопроса. Нет никаких гарантий, что прощенному сегодня боевику завтра не предъявят обвинения задним числом. Мол, мы ошибались на твой счет. Например, если он не захочет стать стукачом. Многие эксперты считают, что реабилитация боевика должна осуществляться в судебном порядке. Вердикт о невиновности может хоть как-то защитить сложившего оружие от возможного произвола. Во-вторых, люди ушли в лес не потому, что их обидели, а потому что они исповедуют идеологию вооруженного джихада. Это их осознанный выбор. И в-третьих, в республике нет субъекта диалога. В отличие от Дагестана, здесь нет площадки, где могли бы встречаться представители мирных салафитских общин с представителями традиционного общества, властями-правозащитниками. Потому что у местных салафитов нет публичных деятелей, готовых к подобному диалогу. Их всех извели несколько лет назад. Кроме того, в принципе, светское общество безразлично к судьбам исламистов. Именно из-за отсутствия общественного внимания, считают местные правозащитники, все предыдущие амнистии и предложения властей вернуться к мирной жизни были легко скомканы непримиримыми офицерами и не имели успеха. не проявляют заинтересованности в этом процессе и национальные движения, которые традиционно конкурируют с салафитами за влияние в молодежной среде. Валерий Хатажуков считает эту позицию националистов легкомысленной.
Эти молодые салафиты, они говорят, мы не адыги, мы не балкарцы. И это угроза для самих основ национальной культуры. А посмотри, как они к этому относятся. Они молчат, эту проблему видеть не хотят. Вот сейчас прошла Международная черкесская ассоциация. Вообще об этом не говорили. А для всего адыгского мира, я считаю, сегодня эта проблема должна занимать первые строчки. Потому что никакого адыгского мира без Кабарды не может быть. Если мы сейчас не предпримем какие-то меры, этот процесс может завтра быть абсолютно необратимым. Я не знаю, я никаких иллюзий не строю. Но я знаю, что нельзя сидеть сложа руки. Мы должны попытаться понять экономические, политические, социальные причины этого процесса.
В итоге немногочисленная группа правозащитников и кучка плачущих матерей-боевиков, обивающих пороги полицейских офисов. Вот и вся миротворческая рать Кабардино-Балкарии. А пока гибнут люди и подрастают сотни сирот, которым взрослые дяди говорят: «Запомни, твоего отца убили подлые ваххабиты или подлые менты». Так закладывается конфликт на десятилетия вперед. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В канун мусульманского праздника Курбан-Байрам ФСБ России выступил с заявлением о предотвращении крупного теракта в Татарстане. За день до этого в столице республики Казани был введен режим КТО и проведена специальная операция против экстремистов, обвиняемых в убийстве известного историка и богослова Валиулы Якупова и покушения на муфтия Татарстана Илдуса Файзова. В последние годы Поволжье все чаще стало попадать на страницы новостных лент в связи с упоминаниями о терактах и деятельности исламистов. Сегодня многие обозреватели задаются вопросом, повторит ли Поволжье северокавказский путь. Свою версию ответа на него предлагает политолог Сергей Маркедонов.
Июльская история с терактом против известных духовных лиц Татарстана, получившая несколько дней назад новое неожиданное продолжение, вызвала в памяти ассоциации с Дагестаном. Напомню, что в августе 1998 года в Махачкале был убит дагестанский муфти Саид Мухаммад Хаджи Абубакаров. И именно это событие во многом способствовало раскрутке маховика социально-политического насилия в самой многонаселенной Северокавказской республике. Есть и другие параллели. Так, реагируя на рост неофициального и радикального ислама в Дагестане, республиканский парламент 16 сентября 1999 года принял закон о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности. В нынешнем году Госсовет Татарстана пошел во многом схожим путем, приняв пакет поправок к региональному законодательству о свободе совести, которые создали барьеры для деятельности зарубежных проповедников. Таким образом, налицо стремление ограничиться лишь жесткой реакцией на явление, а не пытаться выработать системный подход к лечению опасной болезни. Между тем, нынешняя ситуация в Поволжье безотлагательно требует качественного и адекватного анализа ошибок, допущенных на Северном Кавказе. Такая работа представляется актуальной в силу нескольких факторов. Во-первых, географическое положение. Ни для кого не является секретом, что в российском обществе укрепляются настроения, которые можно определить как русский сепаратизм. Носители этих взглядов рассматривают Северный Кавказ как окраину государства, которую нужно отделить от остальной страны. Но в отличие от Кавказа, Поволжье не является окраиной. Многие поволжские регионы непосредственно примыкают к территории Центрального федерального округа. Во-вторых, социально-экономическая роль Поволжья несоизмеримо выше по сравнению с Кавказом. Доля промышленного производства регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа, составляет 23,9% в экономике России. Это высший показатель по стране. В-третьих, демографический фактор. В Поволжье проживает чуть более 21% от всего населения Российской Федерации. В-четвертых, этнический и религиозный сюжет. Поволжье является родным домом для 40% всех российских мусульман. Долгие годы политологи и публицисты, обращавшиеся к теме исламского возрождения в постсоветской России, сравнивали два вектора его развития – поволжский и северокавказский, неизменно подчеркивая при этом мирный характер поволжского ислама. В самом деле, в период политической либерализации времен перестройки, а также первые годы новой России, исламская тема играла в общественно-политической жизни Поволжья незначительную роль и подчиненную. На первом месте были темы суверенитета и статуса в составе новой России. Но затем ситуация постепенно менялась, и первые тревожные звонки для власти и общества прозвучали здесь задолго до 2012 года. Достаточно сказать, что в Татарстане и Мордовии предпринимались попытки создания исламистских анклавов наподобие дагестанской кадарской зоны, а выходцы из Поволжья даже оказывались среди заключенных американской базы Гуантанамо, где их называли русскими талибами. В последние же годы исламистское подполье стало столь активным, что для борьбы с ним используются и специальные операции, как это было в 2010 году в Архангельском районе Башкирии или Нурлатском районе Татарстана. Следовательно, не стоит говорить о сюрпризах. На поверхность прорвались проблемы, копившиеся и не замечавшиеся годами, а также не получавшие своего адекватного разрешения. На первый взгляд, делать поспешные выводы о появлении на карте России Второго Кавказа не следует. Поволжский регион намного лучше интегрирован в общероссийские процессы по сравнению с кавказскими республиками. И традиции местного ислама, в которых мировая религия переплетена с историческими особенностями ее исповедания, здесь намного сильнее. И тем не менее, заниматься политически успокоительным гипнозом не следует. Как и на Северном Кавказе, Поволжье государство фактически устранилось из религиозной политики, передоверив эти вопросы духовным управлениям мусульман. Спору нет. Поддержка традиционного ислама, лояльного России, учитывающего позитивную историю совместного сосуществования с другими религиями, нужна. Но она должна вестись не через фактическое наделение властными функциями структур, конституционно отделенных от государства и имеющих свой корпоративный интерес, а через прямое участие властных институтов. Иначе неизбежны политические перекосы и, как следствие, дальнейший рост радикальных настроений. Да и борьба с террористами и экстремистами требует точечной и более аккуратной работы. Квадратно-гнездовые способы воздействия в намного более урбанизированном Поволжье вряд ли будут эффективны. Тут скорее подойдет индивидуальная работа по противодействию организаторам великих потрясений. Таким образом, пришло время для более качественной и адекватной оценки кавказских уроков, для того, чтобы не повторить их в российском Поволжье. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В пятницу в Абхазии, как и во многих странах мира, отмечался главный, пожалуй, мусульманский праздник Курбан-Байрам, рассказывает Виталий Шария.
Он был объявлен праздничным нерабочим днем Курбан-Ныха в соответствии со статьей закона о праздничных и памятных днях в Республике Абхазия, принятом вскоре после окончания Отечественной войны народа Абхазии. Наряду с ним к праздничным выходным дням этим законом отнесены и три праздника, непосредственно связанных с православным христианством. Таким образом, превалирование христианских праздников налицо, но то, что мусульманский внесен в число праздничных выходных дней, свидетельствует об уважении в Абхазии к этой одной из двух ведущих мировых религий. Сегодня утром я обзвонил около десятка своих друзей и знакомых и поздравил их с сегодняшним праздником. Реакция, как и следовало ожидать, была разнотипной. Некоторые удивлялись, они же, мол, не мусульмане. Один сказал: «Я ведь только номинальный мусульманин». Но большинство соглашалось потом с моей мыслью: раз этот праздник у нас государственный, то он общий для всех наших граждан, независимо от их религиозных верований или вообще отсутствия оных. Один из настоящих, поскольку он репатриант-мусульман, рассказал, что он сегодня поздно встал, а потому уже не пойдет в мечеть. Туда, мол, надо идти ни свет ни заря, поскольку внутри здания, это скорее молельный дом, а не мечеть, помещаются человек 50, еще столько же во дворе, а остальные совершают праздничный намаз на улице. Он решил навестить друзей-мусульман со сладостями для детей, потом, наверное, съездит в Гудауту, где живут его однополчане-мусульмане. Строительство же в Сухуми большой мечети с минаретом все откладывается, так как мусульманская община видит ее обязательно в центре города. Власти же против этого возражают. Те несколько сот мусульман в Абхазии, которые посещают нынешние мечети, одна из них находится в Сухуми, другая в Гудауте, и выполняют все или почти все установления ислама, совершают намаз, можно разделить на три основные группы. Это или репатрианты из Турции, Сирии и других стран дальнего зарубежья, или выходцы с Северного Кавказа, или новообращенные мусульмане Абхазы, родившиеся в Абхазии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В среду в северо-осетинской столице приговорен к 3,5 годам колонии поселения Владислав Хугаев, один из активистов бывшего избирательного штаба кандидата в юго-осетинские президенты Аллы Джоевой. Его обвинили в хранении наркотиков и оружия. Хугаев и 5 других сторонников Джоевой были задержаны прошлой зимой в Владикавказе. Репортаж из зала Владикавказского суда Жанны Тархановой.
Оглашение приговора началось с часовым опозданием. В зал не пустили супругу подсудимого с малолетней дочкой. Старшей его дочери удалось пройти вместе с родственниками, но после того, как она пообщалась с отцом, судья потребовал удалить ее из зала. Суд признал Хугаева виновным в хранении наркотиков и оружия, но при вынесении наказания учел его инвалидность и семейное положение. На иждивении Хугаева находятся 2 малолетних детей и больные родители. Эти факторы в итоге повлияли на вердикт. Судья счел возможным отбывание наказания в колонии поселений. После того, как судья и прокурор спешно покинули помещение, родственники Хугаева еще долго стояли в молчании, не скрывая слез. Они были обескуражены не только судебным решением, но и отношением к процессу Леонида Тибилова и Аллы Джоевой. Об этом мне заявила сестра Владислава Хугаева Олеся.
Я бы хотела обратиться и к Тибилову, и к Путину на самом деле, что мы же их народ, мы голосовали за них. Пускай пришлют независимых следователей по новой расследуют дело, если человек виновен. Даже пускай дают общий режим.
Владислав Хугаев и его родственник Владислав Калоев были задержаны сотрудниками уголовного розыска во Владикавказе 29 ноября прошлого года, когда они возвращались домой из Владикавказского штаба оппозиционного кандидата в президенты Южной Осетии Аллы Джоевой. Силовики блокировали автомобиль Хугаева, разбили стекла, вытащили пассажиров на землю и избили. В ходе досмотра полицейские заявили, что обнаружили у задержанных запрещенные вещества. Согласно уголовному делу, у Хугаева был героин и огнестрельное оружие «Вальтер» 1903 года выпуска. Полицейские утверждали, что оружие и наркотики были обнаружены при досмотре в присутствии понятых. Сам подсудимый и его адвокаты опровергали эти обвинения, обратив внимание, в свою очередь, на многочисленные процессуальные нарушения, допущенные во время задержания и на допросах. Следствие не могло доказать факт приобретения задержанными оружия и наркотиков, после чего прокурор снял эти обвинения. Но на факте хранения запрещенных предметов следствие продолжало настаивать. Адвокат задержанных пояснил, почему он сделал вывод о несостоятельности этих обвинений. Первоначально в материалах дела фигурировал якобы изъятый у Хугаева «Вальтер». Затем в качестве вещдока стал фигурировать пистолет ЦТ. Кроме того, защита обратила внимание судьи и на то, что полиэтиленовый пакет с героином, представленный экспертом-химиком в суде, был маркирован биркой с датой 19 ноября 2011 года. Хугаева задержали 10 днями позже. По мнению адвоката Казбека Хутинаева, представленный вещдок Хугаеву не принадлежит. Цитата. «При обозрении вещдока в судебном процессе выяснилось, что эксперт-химик Инга Кукоева совершила подлог вещдока – пакетика с героином. Она предоставила суду посторонний вещдок, имевший другое буквенно-цифровое обозначение. Но судья не обратил внимания на факт подлога». Конец цитаты. Защита Хугаева уже заявила, что обжалует решение суда. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. Продолжает нашу программу выпуск региональных новостей. Председателем Верховного Совета Автономной Республики Аджария избран Автандил Беридзе. Его заместителем стал Давид Бацикадзе. В результате тайного голосования, проведенного сегодня на первом заседании новоизбранного Верховного Совета Аджарии, кандидатуру Автандила Беридзе поддержали 13 депутатов. 8 депутатов не приняли участие в голосовании. Отметим, что на указанную должность была представлена только кандидатура Автандила Беридзе. После проведенного голосования Автандил Беридзе поблагодарил коллег за оказанное ему доверие. «Мы будем работать на благо нашего народа», — сказал новый председатель Верховного Совета Аджарии. Автандил Беридзе в прошлом был членом республиканской партии, однако затем вместе с Умурманом Думбадзе и другими соратниками учредил общественное движение «Служи Грузии». Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили представил сегодня на пост главы правительства Аджарии Арчила Хабадзе, который прежде был руководителем аджарского филиала Картубанка. Арчил Хабадзе поблагодарил Бедзину Иванишвили за оказанное ему доверие и отметил, что он приложит все силы, чтобы Аджария в масштабах Грузии стала передовым регионом. «Моя цель, чтобы этот регион был передовым как с точки зрения туризма, так и сельского хозяйства», — сказал Хабадзе. На должность председателя правительства Аджарии рассматривалось три кандидатуры. В частности, помимо Арчила Хабадзе, речь шла о члене Верховного Совета Аджарии Джемале Путкарадзе и основателе тбилисской политшколы Армазе Ахлидиани, который оказался от предложенной должности. Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили обещает автономной республике Аджария расширение полномочий. Что касается остальных регионов Грузии, то, по его словам, они будут иметь гораздо больше прав, чем сегодня имеет Аджария. О развитии местных самоуправлений и децентрализации Иванишвили говорил сегодня с журналистами в Батуми, где он принимал участие в заседании Верховного Совета Аджарии. «Усиление местных самоуправлений является нашим приоритетом. Регионы сами должны управлять собой. Этим мы должны повысить политическую культуру. Нельзя, чтобы все управлялось из Тбилиси. Децентрализация должна произойти как можно быстрее. У центра обязательно останутся свои функции», — заявил Иванишвили журналистам, передает «Грузия онлайн». Это был выпуск региональных новостей. Другие новости дня на сайте эхокавказа.ком.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Прокуратура Грузии предъявила задержанному во время спецоперации против вооруженной группы в ущелье Лопата Ахмеду Читаеву обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывного устройства, что карается сроком заключения от 3 до 5 лет. Сам Читаев отрицает обвинение и считает себя невиновным. Завтра в Тбилисском городском суде состоится первое предварительное заседание. Во вторник Ахмед Читаев, который является личным представителем руководителя Эмирата Кавказ Дука Умарова в Европе, рассказал о событиях в Лопутском ущелье из больницы Голданской тюрьмы, где он находится по сей день. По телефону наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
В тюремной больнице вышел грузинский правозащитник и журналист Гелан Тивлишвили. Он рассказал о том, в каком состоянии находится Ахмед Читаев. Перед тем, как он должен был пойти в больницу, чтобы навестить его, мы передали Читаеву короткое письмо с нашими вопросами. И вот только что Гела вышел на несколько минут, чтобы передать мне его. В нем Ахмед Читаев собственноручно как бы благодарит вообще всех, кто следит за его делом. И он передал через Гелу Тивлишвили некоторые устные ответы. Ему просто очень трудно было писать левой рукой, то он обнаружил Читаева не в самом хорошем состоянии здоровья. Дело в том, что после всей этой спецоперации в Лопатском ущелье Ахмеду Читаеву ампутировали ногу, и потом его перевезли вот в эту тюремную больницу, и здесь он отказывается принимать какие-либо медикаменты, опасаясь за свою жизнь. То есть это человек, у которого нету больше ваших стопы, у которого продолжает развиваться гангрена, и он отказывается пить даже болеутоляющие. Вот Гелан не сказал, что он сегодня принес ему только его собственные лекарства, какие-то успокоительные, ну вот любые другие медикаменты он отказывается принимать. И вы сами можете представить себе, в каком состоянии сейчас находится этот человек, я думаю, потому что дело говорит то, что даже если сейчас ему начнут оказывать помощь внутри больницы, то есть если он согласится, то в принципе этого будет недостаточно. И поэтому вот Гелан Певлишвили и еще несколько грузинских правозащитников из Центра по правам человека, они требуют, чтобы Читаева освободили хотя бы подписку о невыезде, ему оказали нормальную медицинскую помощь. Давайте я вам немножко расскажу просто о том, что говорит Певлишвили со слов Читаева. Читаев отрицает какое-либо участие в подготовке этой группы, которая направлялась, по его словам, через Дагестан в Чечню. Он говорит то, что он познакомился с несколькими из них незадолго до того, как вообще они отправились в сторону Дагестана. То есть он встретился с ними в Тбилиси, где он находится на постоянном проживании уже 2 года. Они ему сообщили о том, что они вот направляются в Чечню, но вот, вы знаете, каких-либо деталей нам пока почему-то не говорят. Через несколько дней ему просто позвонили на телефон из антитеррористического центра МВД Грузии и попросили помочь. Они говорили то, что они обнаружили вот эту группу чеченцев и кистинцев, 17 человек, говорит Читаев, и они просили, чтобы вот он приехал и помог провести переговоры. Читаев сразу же приехал, как он говорит, и он отправился к ним глубоко в ущелье. Требование представителей МВД Грузии было, чтобы чеченцы и кистинцы сложили оружие и сдались. Боевики отказались это сделать. Они сказали, что мы готовы сдаться, но оружие у нас не отбирайте. Когда уже они находились в окружении грузинского спецназа, они просто боялись за свою жизнь, как говорит Читаев. Он вышел и передал этот ответ представителям антитеррористического департамента МВД Грузии. Они попросили 20 минут на раздумье. Читаев вместе, у него было 2 охранников из двух этих чеченских боевиков. Он находился на какой-то возвышенности, ожидал там, и вдруг неожиданно в тот момент раздался выстрел, ему прострелили стопу. Он упал вместе с... Там был склон горы. И где-то через час после этого началась интенсивная стрельба, как говорит Читаев. И спустя несколько часов они приняли решение вместе, то есть их было трое, они приняли решение разойтись в разные стороны. Они думали, что так легче будет сбить пути грузинских спецназовцев, которые, как они подозревали, их уже ищут. Читаев скрывался в лесу с раной без еды и без воды 10 дней, как он говорит. Он несколько раз пытался докричаться до грузинских спецназовцев, которые он видел вдалеке, но они не обращали на него внимания. Потом, в конце концов, он вышел на центральную дорогу, там остановил какой-то пикап. Это оказались пограничники, его отвезли в Тбилиси, после этого отвезли в Горийский госпиталь, там ампутировали ногу. Гелан Певлишвили говорит, что Читаев пока не готов рассказывать все детали.
Рассказывала Олеся Вартанян. Один из тех, кто признан грузинскими правозащитными организациями политзаключенным, продолжает отбывать свой срок. Гражданский активист Малор Вайшнадзе рассказал по телефону главному редактору «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому о том, как изменились условия содержания в тюрьмах в последнее время и какие проблемы стоят перед пенитенциарной системой Грузии.
Ну, первый вопрос, который, я думаю, интересует многих. Изменились ли к лучшему условия, в которых сейчас находятся заключенные, с того момента, как произошел всем памятный скандал, когда были опубликованы кадры с пытками?
Что касается тюрьмы ситуации сегодня, не только эти кадры сыграли большую роль. Большую роль сыграли те молодежные организации, те правозащитники, которые вышли и митинговали. У них был лозунг «разрушить систему». Мы их с тюрьмы поддерживали своей организацией. И они большую роль сыграли в том, чтобы все те люди, которые пытали много лет заключенных, некоторые попали в тюрьму, некоторые освободились. Но это процесс очень долгий. Они только плохих дел наделали за эти годы, что годы понадобятся, чтобы выявить всех, кто пытал заключенных. На сегодняшний день я лежу в Тбилисском республиканской больнице. Я уже неделю здесь прохожу обследование и лечение. Меня в 2009 году, когда разгон был митингов, мне позвоночник повредили. И тюрьме это стало о себе знать. А так, на сегодняшний день никого не мучают в тюрьмах и нет такого прецедента, как было раньше.
Милорд, какая сейчас атмосфера в тюрьмах среди заключенных? Они рассчитывают на то, что им удастся освободиться, что их дела будут пересмотрены. Чем живут люди в застенках?
У них большая надежда, потому что годы грузинский суд был террором прокуратуры. Тысячи людей сидят из-за интереса правительства. Они хотят, чтобы пересмотрели все дела, а также комиссия условно-досрочные освобождения, которая раньше не работала. Она не действовала, только своих выпускала, и в дни, когда оставались, тогда выпускали людей. Более 6 тысяч человек ждут досрочного освобождения. Также есть множество больных, у которых неизлечимые болезни у них. Они ждут, чтобы их вернули в семьи, чтобы они там провели последние свои дни. Много работы у них, новое правительство будет много работы, потому что и тюремная медицинская служба не работает. Давид Асатьяни, который был начальник департамента, он сам много раз фальсифицировал у многих заключенных анализы. В моем случае тоже было такое. Надо системы всю обновить, и многие думают, что и амнистия будет. Закон очень строгий. После того, как Михаил Саакашвили сделал объявление с трибуны, нулевая толерантность, есть еще наказание, чтобы или альтернативные работы и так далее. Эта система тоже не работает.
То скажите, кого вы поддерживаете из кандидатов на должность народного защитника? Вы и ваши соратники.
Да. Мы хотим, чтобы омбудсмен, так называемый народный защитник, был такой человек, который на протяжении многих лет работал как в Грузии, так и за рубежом правозащитником. И кандидатура самая оптимальная, которую мы поддерживаем, госпожа Нана Какабадзе, правозащитница, она много лет боролась с коммунистическим режимом, она была диссидентом, она бывший политзаключенный, и всегда она защищала права человека.
С Милором Вачнадзе беседовал Андрей Бабицкий. Не менее активно, чем вопрос формирования нового правительства, обсуждается в грузинском обществе и тема ответственности бывших грузинских властей за то, что происходило в стране в последние годы. Некруглый стол на эту тему провел в среду Демис Паландов.
Мы будем говорить о возможном судебном преследовании Михаила Саакашвили. И я представлю наших экспертов. У нас на связи из Тбилиси политологи Гия Хухашвили и Ника Читадзе. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый.
Я хотел бы сначала объяснить, как нам пришла идея обсудить эту тему. Разумеется, призывы привлечь к ответственности конкретно грузинского президента звучали постоянно во время предвыборной гонки, и после победы коалиции «Грузинская мечта» эти разговоры не стихают. Кроме того, на днях была опубликована статья грузинского публициста Дмитрия Муниава, в которой он называет такой судебный процесс весьма вероятным. Мы решили связаться с Дмитрием, и он поделился с нами своим мнением. Я предлагаю послушать, и сразу после этого мы приступим к обсуждению.
Какое будущее ждет Михаила Саакашвили? Дискуссия на эту тему в грузинском обществе продолжается. И речь уже идет не только о политических перспективах, но и о том, грозит ли ему уголовное преследование. До выборов многие представители оппозиции неоднократно говорили о том, что будет проведено следствие по целому ряду сомнительных эпизодов, и о том, что Саакашвили и часть его приближенных может оказаться на скамье подсудимых. Речь шла, во-первых, о нецелевой трате бюджетных средств, во-вторых, о превышении полномочий, и, в-третьих, о действиях при планировании, к примеру, погромов телекомпании и медиа или жестоких разгонах демонстраций и других акциях властей, в рамках которых были грубо нарушены права граждан Грузии. Эти обещания докопаться до истины и вывести преступников на чистую воду соединились с личными обидами избирателей, которых за 8 лет правления Саакашвили накопилось ох как немало, и с их желанием поквитаться. И все это, безусловно, создало определенный психологический фон. Есть люди, которые с нетерпением ждут, когда бывших руководителей начнут арестовывать и сажать. И этих людей, их немало, и настроены они радикально. Грузинская мечта попала в сложное положение. Ей предстоит пройти по тонкому льду, восстановить справедливость так, чтобы не свалиться при этом в пучине сведения политических счетов с помощью карательного правосудия. Если завтра новое руководство начнет повальные аресты бывших чиновников и примется выбивать у них признание вместе с зубами, как это делалось при Саакашвили, к сожалению, найдется немало граждан, которые будут этому аплодировать. Но делать этого ни в коем случае нельзя. Исходя из интересов грузинской демократии, правосудие должно быть безупречным. В этом контексте есть очень интересный пример бывшего президента Тайваня Чен Шуйбяня. У него с Саакашвили есть что-то общее. Оба пришли к власти под лозунгом построения некоррумпированного демократического государства. Оба на первом этапе были фаворитами администрации Буша-младшего, но позже заслужили в американских экспертных кругах одну и ту же оценку. Он неправильно истолковал сигналы из Вашингтона и сверх меры обострил отношения с большим соседом – Китаем и Россией соответственно. Оба боролись с коррупцией и отчасти добились успехов. Так вот, Чен Шуйбянь сел именно за коррупцию, за присвоение средств из президентского фонда. Плюс к этому он брал откаты от строительных фирм. Доводы обвинения были весьма убедительны. Чен, судя по всему, действительно брал на лапу. Но следует учесть, что сведение политических счетов также имело место. Гоминьдань он не простил Чену, что он нарушил его полувековую монополию власти. С одной стороны, правосудие вроде как свершилось, но с другой, политическая подоплека, она ощущалась. Сегодня, исходя из презумпции невиновности, мы должны считать, что Саакашвили невиновен, пока не доказано обратное. Но если мы попытаемся предугадать направление, по которому в первую очередь пойдет следствие, то это, скорее всего, будет что-то связанное с финансами. В этом случае все может быть сведено к слабости и несовершенству одного человека. А вот если следствие пойдет в сторону систематического нарушения прав человека, то, по сути, придется судить весь режим, всю систему. А вот в этом случае западные партнеры могут попасть в неловкое положение. Если в одночасье выяснится, что так называемый светоч демократии действовал как банальный банановый режим, и возникнет очень некрасивая ситуация.
Это было мнение публициста Дмитрия Муниава. А я напоминаю, у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси политологи Гия Хухашвили и Ника Читадзе. И мы приступаем к обсуждению возможного судебного преследования Михаила Саакашвили. Мой первый вопрос Гии Хухашвили. Гия, вы не сторонний наблюдатель, имеете непосредственное отношение к грузинской мечте. Скажите, какой настрой у лидеров коалиции в отношении Михаила Саакашвили? Насколько вероятен вариант его уголовного преследования?
Ну, в первую очередь скажу, что грузинская мечта заявляла, и я думаю, что она будет следовать данному принципу, что никаких политических преследований не намечается, этого не будет. Понятно, что существует риск возникновения так называемого реваншизма, и не только со стороны грузинской мечты, а очень многих слоев общественности, которые пострадали от режима. Но грузинская мечта, я думаю, постарается пройти по тонкому льду и разделить уголовные преступления с какими-то другими нарушениями, ну, более легкого характера. Так что это очень сложный процесс намечается на самом деле. В любом случае режим надо осудить, конечно же, потому для того, хотя бы для того, чтобы это не повторилось в дальнейшем. Что касается уголовных дел, ну, здесь я могу спрогнозировать только одно. Дело в том, что режим выстраивался таким образом, что все шло с головы. То есть очень трудно представить, что без подключения к решению Саакашвили принимались какие-то очень жесткие меры по отношению особенно громких дел. Так что вполне вероятно, что очень многие дела приведут именно к нему. Но я не хочу, опять же, предвосхищать события. Все покажут те процессы, которые, я думаю, необходимы грузинской общественности. Не потому, что кто-то жаждет крови, а для того, чтобы опять же повторяю, это не повторилось в дальнейшем, в будущем.
Спасибо, Гея. Ника Читадзе, что вы думаете, насколько вероятен вариант уголовного преследования президента?
Ну, в первую очередь, существует верховный закон Грузии, это Конституция. Согласно Конституции Грузии, 65-й статьи, то в этом случае право на возбуждение импичмента имеет 1/3 парламента, который обращается или в Верховный суд в случае уголовного преступления, или в Конституционный суд в случае нарушения Конституции президентом Грузии. Потом данное должен утвердить именно или Верховный суд, или Конституционный суд. Есть правомерность, значит, вот заявление 1/3 как минимум численности депутатов. И потом уже более 2/3 депутатов парламента Грузии должны поддержать идею импичмента в этом случае. Соответственно, конечно же, в этом случае, когда нынешняя правящая партия, коалиция «Грузинская мечта», не имеет парламентского, значит, конституционного большинства, конечно же, с юридической точки зрения здесь говорить об импичменте и в этом случае, вот в этом случае возбуждения уголовного дела против президента, я думаю, не имеет юридического основания, и как и не имеет это все.
Ника, ну это пока не имеет юридических оснований. Вот у нас был предыдущий материал нашего корреспондента Олеси Вартаняна. Она цитировала грузинские газеты, которые говорят о том, что в скором времени можно ожидать перебежчиков из национального движения в грузинскую мечту, и что грузинская мечта, в принципе, достаточно близка к тому, чтобы получить эти 2/3 голосов.
Понятно. Я имею, говорю о нынешней обстановке, это один вопрос. И еще второй вопрос. Как можно здесь говорить о коррумпированности президента, когда, значит, здесь можем говорить, что валовой внутренний продукт Грузии до 2003 года составлял всего лишь где-то 6 миллиардов лари, а на данном этапе он превышает 25 миллиардов лари. Когда, значит, ВВП на душу населения в Грузии до 2003 года было $920, на данном этапе оно превышает $3000. Когда бюджет Грузии был где-то 600 миллионов лари, на данном этапе он превышает 600 миллионов лари, на данном этапе он превышает 8 миллиардов лари. Соответственно, если бы не борьба с коррупцией, если бы не в этом случае экономический рост, а по данным 2011 года ВВП, рост ВВП Грузии составил около 7%. Я думаю, что, конечно же, если бы, значит, коррупция была, значит, в Грузии развита на том уровне, что невозможно было бы тогда, значит, в этом случае принимать определенные ресурсы в доходную часть бюджета, то почему вырос бюджет, почему вырос ВВП, почему именно, например, Международная финансовая корпорация, которая входит, мы знаем, в группу
Ника,
Всемирного банка.
Да, да, понятно, вы перечисляете все достижения, но, в принципе, если вы слушали материал Дмитрия Муниава, он как раз говорит о том, что вполне успешные реформаторы оказывались за решеткой и получали 20-летние сроки, и вовсе не обязательно за какие-то коррупционные дела, а за нарушение прав человека, например. Вот не считаете ли вы возможным, что Михаил Саакашвили предстанет перед судом за разгон массовых акций с жертвами? Или вот, допустим, сегодня Бедина Иванишвили говорил о том, что Михаил Саакашвили фактически начал войну августа 2008 года. Это решение в любом случае принимал Михаил Саакашвили.
Да, что касается начала войны, очень интересно, как Грузия, такое маленькое государство, могло начать войну против государства, которое превышает 2243 раза территорию Грузии. Мы знаем здесь о принципах международного права, а также в этом случае резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 1974 года, где определяются именно два вида агрессии, прямая и косвенная агрессия. Соответственно, мы также можем говорить о том, что, конечно же, Россия искала повод для того, чтобы атаковать Грузию, и якобы под предлогом, значит, защиты осетинского населения от грузинской,
Ника,
агрессии.
Да, мы, конечно, слышали всю эту аргументацию.
Вопрос, что это именно в принципе международного права существует, это один вопрос.
А вас удивляет, что Михаил Саакашвили осуществляет агрессию, но я бы удивлялся, если бы эта агрессия была успешной. У меня вопрос Гии Хухашвили. Гия, скажите, пожалуйста, в грузинской мечте вообще понимают вот эту разделительную линию, которую провел Дмитрий Муниава, чтобы вот преследование предыдущей власти не превратилось в преследование, скажем так, в массовые преследования людей в Грузии?
Это очень, значит, надо пройти по очень тонкому льду, я один раз уже говорил. Да, это на самом деле очень сложно не войти в раж, как говорится, и, значит, чтобы не перешло это все именно в политическое преследование. Это хорошо понимают, но мы все люди, и, конечно же, этим процессом надо очень хорошо управлять, чтобы держаться в правовых рамках. Это, конечно, но я не прокурор сегодня, и Ника Читадзе пытается как-то быть адвокатом заранее. Ни о каких делах пока речи не идет. Почему он так нервничает, я не могу понять. А когда будут конкретные дела, тогда и поговорим. Мы не говорили сейчас об импичменте и так далее и тому подобное. Он, значит, ссылается на Конституцию, входит в какие-то детали. Зачем это надо? Если человек, у человека какие-то уголовные дела, кем бы он ни был, ясно, что его надо наказывать. Да? Хоть президентом, да. Хоть не знаю еще кем. Это все процедурные вопросы. Пусть он не волнуется, а потом не Ника. Да? Он не адвокат пока.
Спасибо. Если... Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси были политологи Гия Хухашвили и Ника Читадзе.
С экспертами беседовал Демис Паландов. Продолжает программу в рубрике «Взгляд из» ростовский публицист Владимир Голошев.
Среди множества архитектурных стилей Москвы, как жемчужины в горохе, сверкают здания, построенные в 20-е годы прошлого века. Московский конструктивизм – это то, что теперь принято называть хай-теком, только это бесконечно талантливее. Почти 100 лет прошло, и сегодня, когда смотришь, например, на Дом культуры имени Русакова в Сокольниках, ловишь себя на мысли, что прошли эти годы впустую. Казалось бы, при чем тут Грузия? Первые шаги нового парламентского большинства в Грузии расставили все точки над «и». Речь идет о чистой, беспримесной контрреволюции. Новый состав парламента только начал работать, а уже ясно, чем он кончит. Громкие заявления о борьбе с элитарной коррупцией и прочих преступлениях режима Саакашвили, если кого и могут обмануть, то не граждан Российской Федерации, которые уже успели выучить этот горький урок. Революцию всегда совершает меньшинство, опередившее свое время. Революция рос не исключение. Единственный выгодополучатель от революционных преобразований – грядущие поколения. Тут, скажем, мои крестьянские предки отборного начала 20 века в России, наверное, проиграли. Зато выиграли мои родители, и в конечном счете я. Выиграли от поголовной грамотности, от доступности образования и сокровищ мировой культуры. И с Ельцинской революцией похожая история. В 90-е годы нам было непросто. Но, оглянувшись назад, понимаешь, что ради одной только свободы передвижений и обмена информацией стоило все это пережить. Впрочем, я типичный представитель меньшинства. Большинство же мыслит совсем другими категориями. И контрреволюция наступает всякий раз, когда появляется властолюбивый циник, способный говорить с большинством на его незамысловатом языке, в смысле блатного жаргона с мычанием. В начале прошлого века в России таким циником был Сталин. В начале нынешнего – Путин. Чего хочет большинство? Чтобы ему говорили то, что оно хочет слышать? Чтобы все его заблуждения, предрассудки, продиктованные неразвитостью и дурными наклонностями, признавались добродетелями? Мстительность и самодовольство – два основных мотора контрреволюции. Если в них вовремя подливать горючее, ехать на них нужно долго. Путин вон второй десяток уже разменял, и покидать трон не собирается. Грузинская мечта – партия большинства. Она была обречена на победу, потому что демократия в условиях революции всегда мостит дорогу контрреволюции. Сталин ведь тоже узурпировал власть, став выразителем чаяния крестьянско-мещанского большинства. Именно оно стало его опорой, и страну он переделал под его убогий вкус. Ползучая реституция, уже начавшаяся в Грузии, заявление мечтателей о возвращении парламента в Тбилиси, глупый и позорный демарш в ходе выступления президента в парламенте – все это верные приметы контрреволюции. Ленин говорил, что только та революция чего-то стоит, которая может себя защитить. Революция РОВ, похоже, защитить себя не смогла. Интересно, что будут чувствовать следующие поколения грузин, когда будут смотреть на артефакты эпохи Саакашвили? Наверное, то же самое, что чувствую я, глядя на шедевры конструктивистов в сталинско-путинской Москве. Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.